Глава 8. Осень 2010-го. Прихожу я сегодня домой из больницы, а на автоответчике у меня в спальне сообщение от Талии. Прослушиваю его, пока снимаю ботинки и усаживаюсь за стол. Она рассказывает, что простыла, подцепила от мама. Потом спрашивает, как у меня дела, как работа в Кабуле. И в конце, прежде чем повесить трубку, говорит: «Ади все время талдычит, что ты не звонишь. Тебе-то она, конечно, не скажет, поэтому скажу я. Маркос, ради всего святого, позвони матери, осел ты этакий!» Улыбаюсь. Талия. У меня на столе ее фотография. Та, что я сделал много лет назад на пляже в Тиносе. Талия сидит на камне, спиной к объективу. Я вставил снимок в рамку, хотя, если приглядеться, видно темно-коричневое пятно в левом нижнем углу. Спасибо одной чокнутой итальянке, когда-то попытавшейся сжечь это фото. Включаю ноутбук, принимаюсь за вчерашние врачебные заметки. Моя комната наверху. Одна из трех спален второго этажа в доме, где я живу с тех пор, как прибыл в Кабул в 2002-м. А мой письменный стол под окном с видом на сад. Мне видно мушмулы, что мы со старым хозяином Наби посадили несколько лет назад. Вижу и давнее обиталище Наби у дальней стены. Мы его перекрасили. После его смерти я предложил это помещение одному голландцу, который помогает местным школам с компьютерами. А справа — «Шевроле» Сулеймана Вахдати 1940-х. Десятки лет как неподвижен, убран ржавчиной, как валун мхом, а сейчас еще и легкой вуалью вчерашнего раннего снегопада, первого в этом году. После смерти Наби я подумывал оттащить автомобиль на какую-нибудь кабульскую свалку, но так и не собрался с духом. Он мне кажется неотъемлемой частью прошлого этого дома, его истории. Доделываю заметки, смотрю на часы, уже 21:30, 20:00 в Греции. Позвони матери, осел ты этакий. Если звонить мама сегодня, откладывать нельзя. Помню, Талия сообщала в одном своем электронном письме, что мама теперь укладывается все раньше. Вдох-выдох, надо собраться. Снимаю трубку, набираю номер. Мы с Талией познакомились летом 1967-го. Мне было 12. Ее мать, Мадалини, приехала вместе с ней на Тинос навестить нас с мама. Мама, ее зовут Аделия, сказала, что они с ее подругой Мадалини виделись последний раз давным-давно, лет 15 назад, если точнее. Мадалини уехала с острова в 17 лет, перебралась в Афины и стала там, хоть и ненадолго, умеренно известной актрисой. «Я и не удивилась», — говорила мама, — «когда узнала, что она играет. Из-за внешности Мадалини покоряла всех вокруг. Сам убедишься, когда познакомитесь». Я спросил у мама, почему она не рассказывала о ней раньше. «Правда? Уверен?»
«Уверен».
«Я бы прям забожилась». А потом добавила: «Дочь, Талия, будь с ней внимателен. У нее был несчастный случай. Ее собака покусала. У нее шрам». Мама больше ничего не стала говорить, а я предпочел не давить на нее. Но это откровение заинтриговало меня куда больше, чем прошлое Мадалини в кино и на сцене, а мое любопытство распалило подозрение, что шрам этот должен быть и значительным, и видимым, чтобы девушка заслуживала специального отношения. С нездоровым энтузиазмом я ждал, когда этот шрам будет явлен мне воочию. «Мы с Мадалини познакомились на службе в церкви, когда были маленькие», — сказала мама. И тут же стали не разлей вода. держались за руки в школе под партой, на переменках, в церкви или бродя по ячменным полям, поклялись, что останутся сестрами до самой смерти. Пообещали друг другу, что всегда будут жить рядом даже после замужества. Жить по соседству, а если кто-то из мужей будет настаивать на переезде, потребуют развода. Помню, мама чуть ухмылялась, рассказывая мне это, насмехаясь над собой, будто пытаясь отдалиться от юношеской восторженности и глупости, от безоглядных клятв взахлеб. Но по ее лицу я видел, что есть там и невысказанная боль, тень разочарования, в какой мама из гордости не призналась бы. Мадалине вышла замуж за богатого человека, много старше себя, господина Андреаса Янакаса, который некогда продюсировал ее второй и, как оказалось, последний фильм. Сам он имел строительный бизнес, владел большой фирмой в Афинах. Последнее время они плоховато ладили, Мадалини и господин Янакас ругались. Мама ничего такого не сообщала, я узнал об этом тайком и в попыхах, прочитав письмо, которое Мадалини отправила, уведомляя мама о своем намерении навестить ее. Так утомительно, скажу я тебе, сделалось быть с Андреасом и его друзьями, с их правыми убеждениями и военной музыкой. Я все время сижу рот на замок, ничего не говорю, когда они восторгаются этими головорезами в погонах, обратившими нашу демократию в пародию. Скажи я хоть слово против, я уверен, меня заклеймят как коммунистку-анархистку, и даже у Андреаса тогда не хватит влияния, чтобы спасти меня от застенков. Иногда мне кажется, что именно этого он и добивается, чтобы я заспорила. Ах, как же скучаю я по тебе, дорогая моя Ади! Как скучаю по твоему обществу! В день прибытия гостей мама проснулась с позаранку прибраться. Мы жили в домике на склоне холма. Как многие дома на Тиносе, наш был из побеленного камня, крыша плоская, с красной черепицей ромбиками. В маленькой спальне наверху, где обитали мы с мама, не было двери. Узкая лестница вела прямо в комнату, зато было окно под коньком и небольшая терраса с кованой балюстрадой по пояс, с которой можно смотреть на крыши других домов, на оливы, коз, вьющиеся проулки и арки внизу, и, конечно, на Эгейское море, синее и спокойное летним утром и белопенное после обеда, когда налетали с севера ветра Мельтими. Покончив с уборкой, мама облачилась в то, что у нее считалось нарядным. Она одевалась так каждое 15 августа, в праздник Успения в церкви Благовещения, когда на Тинос со всего Средиземноморья съезжались паломники помолиться перед знаменитой иконой. Есть фотокарточка, где мать облачена в этот наряд. Длинное, бесформенное, слежавшееся золотое платье с круглым вырезом, севший белый свитер, колготки, громоздкие черные туфли. Мама выглядит один в один угрюмой вдовой. Лицо суровое, кустистые брови, вздернутый нос, и вся она — чопорность, обиженное благочестие, будто сама паломница. Я на этом снимке тоже есть. Стою, как кол проглотил, у материного бедра. На мне белая сорочка, белые шорты и подтянутые белые гольфы. По моей насупленности видно, что мне велели стоять ровно и не улыбаться. Лицо мне отмыли, а волосы пригладили мокрой расческой, против моей воли и с немалой борьбой. Между нами чувствуется напряжение. Его видно потому, как мы застыли, и из того, что мы почти не соприкасаемся. А может, и не чувствуется. Но я-то вижу все равно. Всякий раз, когда смотрю на этот снимок. Последний раз 2 года назад. Никуда не денешься, вот они. И сторожкость, и напряжение, и нетерпение. Ничего не поделаешь, я вижу 2 людей, но они вместе лишь из генетического долга, обречены смущать и разочаровывать друг друга. и для каждого дела чести перечить другому. Из спальни наверху я смотрел, как мама ушла к паромной пристани Тиноса. Завязав платок под подбородком, мама шла на таран синего солнечного дня. Была она хрупкой, тонкокостной женщиной с телом ребенка, но дорожку ей лучше не переходить. Помню, как она водила меня по утрам в школу. Сейчас уже на пенсии, раньше работала учительницей. Мама никогда не брала меня за руку. Другие матери своих детей брали, а моя нет. Она говорила, ей надо обращаться со мной, как с любым другим учеником. Шагала впереди, стиснув в кулаке ворот кофты, а я с завтраком в коробке семенил следом, стараясь не отставать. В классе я всегда сидел на задах. Помню мать у доски и то, как она могла скворчащим взглядом пригвоздить к месту непослушного ученика, будто камнем из рогатки, хирургически точным попаданием. Она могла распороть надвое одним лишь недобрым взглядом или внезапным мигом тишины. Превыше всего, мама верила в преданность, даже ценой самоотречения. Особенно ценой самоотречения. А еще она верила, что всегда лучше говорить правду, попросту, без фанфар, и чем ужаснее правда, тем скорее надо ее говорить. Она не терпела бесхребетных. Она была и остается женщиной громадной силы воли, женщиной беспощадной. С такой не станешь спорить, хотя я так до сих пор толком и не понял, от Бога ли она такая, или стала по необходимости. Когда меньше чем через год после свадьбы погиб ее муж и оставил ее растить меня в одиночку. Вскоре после ухода мама я задремал, но вдруг проснулся от высокого и звонкого женского голоса. Сел на кровати, и вот она передо мной, сплошь помада, пудра, духи, изящные изгибы, прямо-таки реклама авиаперевозок, улыбается мне из-под вуали на шляпке таблетки. Она стояла посреди комнаты, неоново-зеленое мини-платье, кожаный саквояж у ног, каштановые волосы, руки-ноги длинные, улыбалась мне, сияла ликом и разговаривала, а голос у нее бурлил самоуверенностью и живостью. — Так вот он ты, малыш Маркос! — А Дени сказала мне, какой ты красавец! — О, я вижу ее в тебе, эти глаза! Да, у тебя ее глаза! Тебе наверняка это говорили уже. Я так хотела на тебя посмотреть. Мы с твоей мамой... Ой, Ади тебе рассказывала ведь, так что ты представляешь, воображаешь, какой восторг мне видеть вас обоих и с тобой познакомиться, Маркос. Маркос Варварис. А я? Мадалини Янакос. И скажу тебе, я в экстазе. Она сняла кремовые атласные перчатки до локтя. Я видел, как элегантные дамы на журнальных фотографиях надевают такие названые вечера или щеголяют в них, покуривая на ступенях оперного театра, или когда их подсаживают в блестящий черный автомобиль, а лица им озаряют фотовспышки. Мадалине пришлось подергать за каждый палец не один раз, прежде чем перчатка слезла с руки, после чего она слегка склонилась и протянула мне руку. — Очарована, — сказала она. Рука у нее была мягкая и прохладная, хоть и из перчатки. — А это моя дочь Талия. Дорогая, поздоровайся с Маркосом Варварисом. Она стояла у входа в комнату, рядом с моей матерью, и смотрела на меня без выражения, худая, бледная девочка в обвислых кудряшках. Больше мне добавить нечего. Я не могу вспомнить ни цвета платья, в котором она была в тот день, если на ней вообще было именно платье, ни фасона туфель, в носках она была или без, надела ли часы, или ожерелье, или кольцо, или сережки. Не могу сказать, потому что окажись вы в ресторане, и кто-нибудь бы вдруг разделся догола, вскочил на стол и начал жонглировать десертными ложками, вы бы не просто поглядели на это, вы бы только на это и глядели. Маска, что закрывала нижнюю часть лица девочки, произвела точно такое же действие. Она отменила возможность любых других наблюдений. «Талия, поздоровайся, дорогая, не будь невежливой!» Мне показалось, что она едва заметно кивнула. «Привет», — ответил я наждачным языком. По воздуху пошли круги, токи. Я почувствовал заряд чего-то наполовину волнующего, наполовину устрашающего. Оно лопнуло внутри меня и раскрутилось пружиной. Я таращился, знал, что таращусь, и никак не мог прекратить, отлепить взгляд от небесно-синей ткани ее маски, что держалась на двух лентах, завязанных у нее на затылке, а спереди узкая горизонтальная прорезь для рта. Немедленно понял, что не вынесу вида того, что скрывает маска, и рвался увидеть это. Ничто в моей жизни не пойдет своим чередом, порядком и ритмом, покуда не увижу я, от какого такого ужаса и кошмара защищает меня и других эта маска. Другая вероятность, что маска, быть может, задумана, чтобы защитить Талию от нас, ускользнула от меня. Во всяком случае, в головокружительных муках той первой встречи. Мадалини и Талия остались наверху распаковывать вещи, а мама на кухне возилась с палтусом на ужин. Она попросила меня сделать Мадалини чашку Эллиника Скафос. Я сделал, и тогда она велела отнести ее наверх, что я тоже исполнил, на подносе с тарелочкой пастелли. Прошли десятки лет, а меня по-прежнему будто теплая липкая жидкость окатывает стыд, стоит мне вспомнить, что случилось дальше. До сего дня я могу представить ту сцену, застывшей как фотография. Мадалини курит, стоя у окна спальни, смотрит на море через круглые очки с желтыми линзами, руку в бок уперла, щиколотки накрест, шляпка-таблетка на туалетном столике, над ним зеркало, а в зеркале Талия сидит на краю кровати спиной ко мне, склонилась над чем-то, что-то делает, может, шнурки завязывает, но мне видно, что маску она сняла. Та лежит рядом с ней на кровати. Холод пробегает вниз по моей спине, я пытаюсь сдерживаться, но руки трясутся, отчего фарфоровая чашка звякает на блюдце, отчего Мадалини поворачивает ко мне голову, отчего Талия вскидывает лицо. Я вижу ее отражение в зеркале. Поднос выскользнул у меня из рук, посуда вдребезги, горячая жидкость расплескалась, а поднос, грохоча, скатился по ступенькам. Воцарился внезапный хаос. Я упал на четвереньки и заблевал осколки фарфора. Мадалини запричитала «О боже», а мама примчалась наверх, вопя: «Что случилось? Что ты натворил, Маркос?» Ее собака покусала. В порядке предупреждения говорила мне мама. У нее шрам. Собака Талию не покусала за лицо. Она его съела. И если и есть слова для описания того, что я увидел в зеркале, шрам точно не подойдет. Помню, как руки мама схватили меня за плечи, вздернули на ноги, развернули к себе. «Ты что вообще? Что с тобой такое?» Помню, как ее взгляд взмыл над моей головой и застыл. Слова умерли у нее на губах, лицо опустело, руки упали. И вот тогда я узрел самое невероятное. Казалось, скорее император Константин явился бы к нам на порог собственной персоной, да еще и в костюме клоуна. Одинокая слеза набухла у матери в уголке правого глаза. «Ну и как она?» — спрашивает мама. «Кто?» «Кто?» «Француженка. Племянница твоего хозяина, профессорша из Парижа». Перекладываю трубку к другому уху. Поразительно, что она помнит. Всю мою жизнь мне казалось, что слова, которые я говорю «мама», истаивают в воздухе, будто между нами белый шум, плохая связь. Временами, когда звоню ей из Кабула, вот как теперь, у меня возникает чувство, что она тихонько положила трубку и ушла, а я говорю в межконтинентальную пустоту, хотя ощущаю присутствие матери на линии, слышу, как она дышит мне в ухо. А бывает, рассказываю ей, что повидал в больнице, о каком-нибудь окровавленном мальчике, которого принес отец, например, со шрапнелью в щеках, с оторванным вчистую ухом, еще одну жертву игр ни на той улице, ни в то время, ни того дня, и тут, без всякого предупреждения, раздается ляск, и голос мама вдруг становится далеким и приглушенным, то тише, то громче, шаги, что-то волокут по полу, и я затыкаюсь и жду, покуда она не вернется. А это, в конце концов, происходит, всегда чуть запыхавшись и не объяснит. Я ей сказала, мне удобно стоя, внятно сказала. Сказала: «Талия, я, когда говорю с Маркосом, хочу стоять у окна и смотреть на воду». А она мне: «Вы переутомляете себя, Ади, вам надо сесть». И вот, пожалуйста, она уже тащит кресло, ту кожаную громадину, которую она мне купила в прошлом году, тащит его к окну. Бог мой, вот она сильная-то. Ты не видал это кресло? Ну, конечно. Затем она вздыхает с притворным раздражением и предлагает мне продолжать, но я уже сбился. В итоге смутно ощущаю, что меня отчитали, причем по делу, обвинили в неких несказанных проступках, преступлениях, какие мне никто никогда не вменял. Даже если все-таки продолжить рассказ, он становится каким-то ерундовым. Ни в какое сравнение не идет с кресельной драмой Талии и мама. «Как там ее звали?» — говорит она. «Пари какая-то, да?» Я рассказал ей о Наби. Он был мне дорогим другом. Она лишь в общих чертах наслышана о его жизни. Она знает, что по завещанию он оставил свой дом племяннице, Пари, выросшей во Франции. Но я не рассказывал мама о Ниле Вахдате, о ее побеге в Париж после инсульта мужа, о тех десятках лет, когда Наби ухаживал за Сулейманом. Ту историю. Слишком много в ней бумеранговых параллелей. Все равно, что читать приговор самому себе. «Пари, да. Она оказалась милой, — говорю я. Душевной, особенно для ученого. А кто бишь она? Химик? Математик, — говорю я, опуская крышку ноутбука. Опять пошел снег. Легкие крошечные снежинки крутятся в темноте, бросаются в мое окно. Говорю мама о приезде Пари в Ахдате в конце ушедшего лета. Действительно милая, нежная, худенькая, седая, с длинной шеей в сетке синих вен, с теплой щербатой улыбкой. Она показалась хрупче и старше своих лет. Тяжелый ревматоидный артрит, особенно руки. Все в узлах, они еще действовали, но близился ее час, и она это знала. Я подумал о мама и о том, что и ее час близок. Пари в Ахдате пробыла со мной в кабульском доме неделю. Когда она прилетела из Парижа, я устроил ей экскурсию. Дом она последний раз видела в 1955 году, и, кажется, удивилась живости своих воспоминаний об этом месте, о том, как тут все расположено. К примеру, что между гостиной и обеденной залой две ступеньки, на которых, по ее словам, она сиживала солнечными утрами, читала книжки. Ее поразило, насколько маленьким показался ей дом в сравнении с тем, каким она его помнила. Я отвел ее наверх, и она узнала свою спальню. Сейчас в ней живет мой коллега-немец из Всемирной продовольственной программы. Помню, как перехватило у нее дыхание, когда она увидела маленький гардероб в углу спальни, из того немногого, что уцелело с ее детства. Я знал его историю по письму Наби, которое он оставил мне перед смертью. Она присела рядом с гардеробом, провела пальцами по облупившейся желтой краске, по жирафам и хвостатым мартышкам на поблекших дверцах. Она глянула на меня, в глазах у нее стояли слезы, и она спросила, очень застенчиво и искательно, не мог бы я отправить ей эту вещь в Париж. Предложила заплатить за покупку замены. Из всего дома она желала себе лишь это. Я ответил, что с удовольствием все устрою. В итоге, помимо гардероба, который я выслал через несколько дней после ее отъезда, паре Вахдати забрала во Францию лишь блокноты Сулеймана Вахдати, письмо Наби и несколько стихотворений Нилы, сохраненных Наби. Пока гостила, она попросила меня еще об одном — устроить ей поездку в Шатбак, деревню, где она родилась и где надеялась найти сводного брата Икбала. «Я так понимаю, она продаст дом», — говорит мама. «Теперь-то он ее». «Вообще-то она сказала, что я могу здесь жить сколько хочу», — отвечаю я. «Бесплатно». Я прямо вижу, как мама скептически поджимает губы. Она островитянка. Она сомневается в мотивах любого человека с большой земли, смотрит косо на их благие с виду поступки. В частности, поэтому я знал, когда еще был мальчишкой, что рано или поздно уеду с Тиноса, как только выпадет случай. Когда люди рассуждают как мама, на меня всегда наваливается некоторое отчаяние. «Как дела с голубятней?» — спрашиваю я, лишь бы сменить тему. «Пока отложила. Она меня утомила». Полгода назад афинский невролог поставил ей диагноз. Я настоял на ее визите к врачу после того, как Талия рассказала мне, что у мама появились тики, и она постоянно все роняет. Талия ее и отвезла. После невролога мама развела бурную деятельность. Я знаю это из электронных писем Талии. Перекрасила дом, починила краны, уговорила Талию помочь ей соорудить новый чулан наверху и даже собралась заменить треснутую черепицу на крыше, но Талия, к счастью, это пресекла. А теперь вот еще и голубятня. Представляю, как мама, засучив рукава, молоток в руке, спина в поту, заколачивает гвозди и шкурит деревяшки. В запуске с умирающими нейронами. Выжимает из них все до последней капли, пока есть время. «Когда ты приедешь домой?» — спрашивает мама. «Скоро», — говорю я. И в прошлом году я сказал ей «скоро» в ответ на тот же вопрос. Последний раз я был на Тиносе 2 года назад. Краткая пауза. «Не тяни. Я хочу тебя увидеть до того, как меня переведут на искусственное дыхание». Смеется. Старая привычка — шутить и валять дурака в виду у несчастья, ее презрение к малейшему проявлению жалости к себе. У этой привычки есть парадоксальное и, думается, расчетливое побочное действие. Беда от этого одновременно и преуменьшается, и преувеличивается. «Приезжай на Рождество, если сможешь», — говорит она. «До 4 января, во всяком случае». Талия говорит: «Над Грецией будет солнечное затмение, как раз в тот день». Она прочитала в интернете. «Вместе посмотрим». «Постараюсь, мама», — отвечаю я. Все равно, что проснуться однажды и обнаружить, что в дом пробрался дикий зверь. Вот как это было. Не осталось ни одного безопасного места. Она была всюду, за каждым углом и поворотом. Кралась. Преследовала, постоянно промокая щеку носовым платком. У нее изо рта все время текли слюни. Дом наш был невелик, сбежать некуда. Особый ужас приема пищи. Приходилось сносить, как Талия поднимает нижнюю часть маски, чтобы ложкой отправлять в рот еду. Меня выворачивало и от вида, и от звука. Ела она шумно. Куски полупережеванной пищи вечно плюхались с мокрым чваканьем обратно ей в тарелку или на стол, или даже на пол. Ей приходилось принимать все жидкости, включая суп, через соломинку, Ее мать носила их запас в сумочке. Талия хлюпала и булькала, засасывая бульон через соломинку. Он пачкал ей маску и стекал по щеке на шею. Первый раз я попросился из-за стола, за что мама сделала мне злые глаза. И тогда я научился отводить взгляд и не слышать, но давалось это нелегко. Я заходил в кухню и напарывался на нее. Она сидела неподвижно, а Мадалини умащивала ей щеку снадобьем от натертости. Я начал вести календарь, мысленный обратный отсчет 4 недель. Столько, со слов мама, у нас прогостят Мадалини и Талия. Я жалел, что Мадалини приехала не одна. Она-то мне вполне нравилась. Мы усаживались вчетвером в маленьком квадратном дворике перед входной дверью. Она попивала кофе и курила одну за другой сигареты, и на контурах ее лица плясали тени от нашего оливкового дерева и ее соломенной шляпы колокола, что должна была бы смотреться на ней абсурдно, и смотрелась бы так на ком угодно, на мама, к примеру. Но Мадалини была из тех, кому элегантность давалась без усилий, словно врожденное свойство, как способность сворачивать язык в трубочку. С Мадалини в разговоре никогда не возникало заминок. Истории из нее так и струились. Однажды утром она рассказала нам о своих странствиях. В Анкару, например, где она гуляла вдоль реки Энгури и пила чай, сдобренный ракы, или о том, как они с господином Янакосом поехали в Кению и катались на слонах среди колючих акаций и даже поели протертой кукурузы и риса с кокосом с местными селянами. Истории Мадалини будили во мне давнюю неуспокоенность, вечное желание броситься, очертя голову, и ничего не страшась в большой мир. В сравнении с ее жизнью, моя в Тиносе казалась сокрушительно обыденной. Я предвидел, как она, моя тиносская жизнь, будет непрекращающимся ничто, и почти все детство я провел, еле плетясь, чувствуя, что я статист себя самого, посредник, будто мое подлинное «я» находится где-то, ждет соединения с этим блеклым, порожним «я», словно меня высадили на необитаемом острове, изгнанник в собственном доме. Мадалини сказала, что в Анкаре она ходила в парк Кугулу смотреть, как лебеди скользят по воде. Сказала, что вода там ослепительная. — Я треплюсь, — сказала она, смеясь. — А вот и нет, — сказала мама. — Старая привычка. Слишком много болтаю. Всегда так было. Помнишь, сколько у нас было бед из-за моей говорливости на уроках? Ты никогда не подставлялась, Ади. Ты была ответственной и прилежной. Ты интересные истории рассказываешь. У тебя интересная жизнь. Мадалини закатила глаза. Ну, ты же знаешь китайское проклятие. Тебе понравилось в Африке? Спросила мама у Талии. Талия промокнула платком щеку и не ответила, что меня порадовало. Речь ее производила дикое впечатление, будто бы влажная, странная смесь шепелявости и бульканья. — Ой, Талия не любит путешествовать, — сказала Мадалини, давя окурок. Сообщила она это как незыблемую истину, даже не глянула на Талию за подтверждением или опровержением. Нет у нее этой тяги. «Ну и у меня нет», — сказала мама, вновь обращаясь к Талии. «Мне нравится дома. Похоже, я так и не нашла убедительной причины уехать с Тиноса». «А я остаться», — сказала Мадалини. «Кроме тебя, естественно». Она дотронулась до запястья мама. «Знаешь, чего я больше всего боялась, когда уезжала, о чем больше всего тревожилась? Как я буду жить без Ади?» Клянусь, я каменела от одной мысли. — Но у тебя, похоже, получилось, — медленно ответила мама, отводя взгляд от Талии. — Ты не понимаешь, — сказала Мадалини, и тут я осознал, что не понимаю, оказывается, я, потому что смотрела она прямо на меня. Я бы не справилась без твоей матери. Она меня спасла. — А вот теперь ты треплешься, — сказала мама. Талия запрокинула голову, сощурилась. Высоко в синеве беззвучно прокладывал путь самолет. Одинокий инверсионный след. — От моего отца, — сказала Мадалини, — Ади меня и спасла. Тут я уже не понял, ко мне ли она обращается. Он из тех, кто рождается злобным. У него были глаза на выкоте и толстая короткая шея с черной родинкой на загривке. И кулаки. Булыжники. Он приходил домой, и ему даже делать ничего не надо было. Мне хватало и грохота его сапог в прихожей, звяканье ключей, бубнежа. Когда он злился, всегда сопел, зажмуривался, будто сильно задумался. А потом тер лицо и говорил: «Ладно, девчонка, ладно». И ясно было, что грядет буря, ее не остановишь, никто не поможет. Бывало, он только принимался тереть лицо, и воздух свистел у него в усах, а у меня уже в глазах серело. Я и потом знавала таких мужчин, лучше б не знала. Но, увы, и поняла, что стоит чуть-чуть копнуть, и оказывается, что все они примерно одинаковые. Некоторые, да, потоньше. Бывают даже слегка обаятельные или не слегка, и могут заморочить голову. Но на самом деле они все несчастные мальчики, плещутся в собственной злости, чувствуют себя обманутыми, будто им не додали чего-то. Никто их не любил как следует. Конечно же, они ждут, что ты будешь их любить. Хотят на ручки, чтобы их покачали, поддержали. Но давать им это — ошибка. Они не умеют принимать, не способны принять именно то, в чем нуждаются, и в результате ненавидят тебя за это. И нет этому конца, потому что им и ненависти своей всегда мало. Нет конца страданиям, извинениям, обещаниям, этому банкротству, убожеству. У меня первый муж такой был. Я остолбенел. Никто никогда не говорил при мне вот так впрямую. Мама-то уж точно. Никто из знакомых не вываливал свои неудачи. Мне было неловко за Мадалини, но я восхитился ее честностью. Когда она помянула первого мужа, я впервые со дня знакомства с ней заметил, как тень легла на ее лицо. Мгновенное явление чего-то темного и отрезвляющего, ранящего. И оно не вязалось с энергичным смехом, поддразниваниями и свободным тыквенным платьем в цветочек, что было на ней. Помню, я подумал тогда, какая она должно быть хорошая актриса, раз ухитряется так скрывать разочарование и боль под налетом живости. «Будто под маской», — подумал я и про себя порадовался столь умному наблюдению. Позднее, когда я стал постарше, эта ясность куда-то делась. Думая задним числом, я замечаю, что в том, как она примолкла, помянув первого мужа, в опущенных взорах, в том, как возник у нее ком в горле, как затрепетали губы, было нечто нарочитое, равно как и в ее бурливой энергии, в ее шутках, живом шумном обаянии, даже в том, как прилетали ее пренебрежительные замечания с парашютной мягкостью утешительных подмигиваний и смешков. Может, и то, и другое, шитое белыми нитками притворство, а может и нет. Все перемешалось. Что спектакль, а что правда, но во всяком случае заставило меня думать о ней как о бесконечно интересной актрисе. «Сколько раз прибегала я к тебе домой, Ади?» — спросила Мадалини. Теперь она вновь улыбалась, похохатывала. «Бедные твои родители! Но этот дом был мне гаванью, моим прибежищем. Да, маленький остров внутри большого». Мама сказала: «Тебе здесь всегда были рады». «Это твоя мать положила конец побоям, Маркос. Она тебе рассказывала?» «Нет». «Меня это не удивляет. Такая она у нас, Аделия Варварис. Лицо у мамы сделалось мечтательное, она все разглаживала и сворачивала край фартука на коленях. Прихожу я сюда как-то вечером, у меня кровь из языка, клок волос выдран на виске, в ухе все еще звенит от оплеухи. На этот раз он до меня добрался своими лапами. В каком я была состоянии? В каком состоянии? Мадалине так это рассказывала, будто описывала роскошную трапезу или отличный роман. Твоя мать не спрашивает, потому что все знает. Конечно, знает. Просто глядит на меня, долго глядит, а я стою перед ней и дрожу. И тут она мне. Я до сих пор это помню, как Ади это говорит. Так, вот и весь сказ. Говорит, пойдем-ка навестим твоего отца, Мадди. Я ее начинаю умолять. Я боялась, что он нас обеих убьет. Но ты знаешь, какая она бывает, твоя мать. Да, знаю, подтвердил я, и мама метнула в меня косой взгляд. Она не стала слушать. У нее был такой вот вид. Уверена, ты знаешь, что это за вид. Срывается с места, но сначала берет отцовское охотничье ружье. Все время, пока мы идем к моему дому, я пытаюсь ее остановить. Говорю ей, что он не так уж сильно меня бил, но она не слушает. Подходим мы прямо к двери, а там мой отец на пороге. И Ади вскидывает дуло, тыкает ему в подбородок и говорит, «Только попробуйте еще раз, и я приду и пристрелю вас в лицо этим самым ружьем!» Отец хлопает глазами и на миг прикусывает язык, и слова вымолвить не может. «Это еще не лучшая часть истории, Маркос. Смотрю я вниз». И вижу, как маленькая лужица, ну ты понимаешь, чего это лужица, тихонечко растекается на полу у его босых ног. Мадалине отбросила назад волосы и сказала, вновь щелкнув зажигалкой. И это, дорогой мой, подлинная история. Этого и не требовалось говорить. Я знал, что это правда. Я признал мамину простую, яростную преданность. Ее громадную решимость, ее импульс, ее потребность быть исправителем несправедливостей, стражником заблудших. И да, я знал, что это правда, по стону, который донесся из засомкнутых губ мама при упоминании этой последней детали. Она ее не одобрила, возможно, сочла вульгарной и не только по очевидной причине. По ее мнению, люди, даже если вели себя позорно, после смерти заслуживают хоть крупицу уважения, особенно родственники. Мама повозилась на стуле и сказала, «Так если тебе не нравится путешествовать, Талия, чем же ты любишь заниматься?» Все взоры обратились на Талию. Мадалине говорила и говорила, и я, помню, думал, пока мы сидели в солнечных пятнах во дворе, что такова была ее способность поглощать внимание, втягивать все в свой водоворот столь полно, что про Талию все забывали. Я к тому же допускал возможность, что они освоили такую моду из необходимости. Тихую дочь затмевал спектакль, жадный до внимания, занятый собой матери, что самолюбование Мадалине являлось, быть может, благодеянием, материнской защитой. Талия пробормотала что-то в ответ. «Чуть громче, дорогая!» — прилетело предложение от Мадалине. Талия откашлялась, ракочущий мокротный звук. «Наукой!» Я впервые заметил цвет ее глаз. Зеленый, как девственное пастбище. Заметил глубокую, грубую тьму ее волос и что кожа у нее безупречна, как у ее матери. Подумал, была ли она когда-то миловидной, а может, даже красивой, как Мадалине. «Расскажи им о твоих солнечных часах, дорогая», — сказала Мадалине. Талия пожала плечами. «Она соорудила солнечные часы», — сказала Мадалине. «Прямо у нас во дворе, прошлым летом. Никто не помогал. Во всяком случае, не Андреас и точно не я, Она хихикнула. «Экваториальные или горизонтальные?» — спросила мама. В глазах у Талии мелькнула вспышка удивления, словно узнавание, как у человека, идущего по людной улице в иностранном городе и вдруг слышащего обрывок родной речи. «Горизонтальные», — ответила она своим странным мокрым голосом. «А из чего гномон сделала?» Талия уперлась взглядом в мама. «Я разрезала открытку. Тогда-то я впервые увидел, как это у них получается. Она, когда была маленькая, разбирала игрушки на части», — сказала Мадалини. «Ей нравились механические, чтоб с хитроумным устройством внутри. И не играла в них толком, правда, милая? Нет, она их ломала, дорогие те игрушки, потрошила их, не успеешь дать. Я, бывало, выходила из себя. А Андреас, надо отдать ему должное, Андреас говорил, дескать, пусть. Это признак пытливого ума». «Хочешь, сделаем такие вместе?» — сказала мама. «Солнечные часы, в смысле». «Я уже умею». «Что за манеры, дорогая?» — сказала Мадалини, вытягивая и сгибая ногу, будто готовилась к танцевальному номеру. «Тетя Ади для тебя старается». «Ну, тогда, может, что-нибудь другое», — сказала мама. «Что-нибудь другое построим». «Ой-ой!» — проговорила Мадалини, поспешно выдувая дым и пыхтя. «Как я могла забыть тебе сказать, Ади? У меня новости! Угадай!» Мама пожала плечами. «Я снова буду играть! В кино! Мне предложили роль, главную, в большом проекте, представляешь?»
«Поздравляю!» — проговорила мама нерешительно.
«У меня сценарий с собой. Я тебе дам почитать, Ади, но, боюсь, он тебе не понравится». «Плохо дело, да? Меня это раздавит, прямо тебе говорю. Не переживу просто. Осенью съемки».